Вера. Вера – это состояние ума, которое при желании можно развить. Именно она наделяет каждую мысль силой. Как обрести веру и научиться управлять эмоциями? Вера – это главный химик разума. Когда вера соединяется с вибрациями мысли, подсознание мгновенно подхватывает вибрации, переводит их в духовный эквивалент и передает высшему разуму. Так происходит во время молитвы. Эмоции веры, любви и секса – самые сильные из всех позитивных эмоций человека. Когда они соединяются, то окрашивают мысленные вибрации так, чтобы они мгновенно достигали подсознания, превращались в духовный эквивалент, то есть обретали единственную форму, доступную для высшего разума. Любовь и вера есть порождение разума. Они непосредственно связаны с духовным началом человека. Секс – функция чисто биологическая и связана только с физическим началом. А вот соединение этих трех эмоций открывает прямую линию связи между конечным разумом человека и высшим разумом Вселенной. Вера ждет того момента, когда вы ее обретете. Вера – это состояние разума, которое может быть создано путем установок или повторяющихся инструкций, адресованных подсознанию и основанных на принципе самовнушения. Для примера давайте рассмотрим цель, во имя которой вы читаете эту книгу. Естественно, ваша задача – развить в себе способность превращать нематериальный мысленный импульс желания в его материальный эквивалент – деньги. Следуя инструкциям, изложенным в главах, посвященных самовнушению, вы сможете убедить подсознание в том, что вы верите в возможность получения всего, о чем просите. И тогда подсознание будет действовать в этом убеждении. Так у вас сформируется вера. А с верой можно уже разрабатывать конкретные планы исполнения вашего желания. Метод формирования веры, которой еще нет, описать очень трудно. Пожалуй, так же трудно, как описывать красный цвет слепому, никогда не видевшему цветов. Ему просто не с чем сравнивать то, что вы будете ему описывать. Вера – это состояние разума, которое можно развить по желанию. Но для этого нужно сначала овладеть 13 принципами. Такое состояние разума формируется добровольно, путем применения и использования этих принципов. Повторение установок, то есть приказов подсознанию, это единственный известный метод добровольного формирования веры. Возможно, смысл моих слов будет яснее, если мы с вами обсудим то, как люди порой становятся преступниками. Известный криминалист говорил: когда люди впервые сталкиваются с преступлением, они испытывают отвращение. Если они наблюдают преступление некоторое время, то привыкают к нему и считают его терпимым. Если время это оказывается достаточно продолжительным, они принимают преступление и поддаются его влиянию. Точно так же можно сказать, что любой мысленный импульс, постоянно посылаемый подсознанию, в конце концов будет воспринят подсознанием как руководство к действию. И подсознание переведет этот импульс в его материальный эквивалент самым практичным образом. Все мысли, которые были переведены в эмоции, то есть прочувствованы и подкреплены верой, сразу же начинают превращаться в свой материальный эквивалент. Эмоции, то есть чувственный аспект мыслей, является тем самым фактором, который придает мыслям жизненную силу и импульс. Эмоции веры, любви и секса в сочетании с мысленным импульсом обладают гораздо большей силой, чем каждая из них в отдельности. Мысленные импульсы могут сочетаться не только с верой, но и с любыми другими позитивными или негативными эмоциями. И тогда их воздействие на подсознание возрастает. Совершенно понятно, что подсознание с равной готовностью переводит в материальный эквивалент негативный мысленный импульс деструктивной природы и позитивный мысленный импульс природы конструктивной. И это приводит к странному явлению, которое на себе ощущают миллионы людей. Это явление мы привычно называем невезением. Миллионы людей во всем мире верят, что обречены на бедность и неудачу в силу действия некой странной силы. И они верят, что не имеют никакого контроля над этой силой. Они сами создают собственное невезение своей негативной верой. Их подсознание подхватывает эту веру и переводит ее в материальный эквивалент. Здесь будет уместно снова напомнить, что вы можете передать своему подсознанию любое желание, которое хотели бы перевести в материальный или финансовый эквивалент. И сделать это можно в состоянии ожидания или веры в то, что подобная трансформация действительно произойдет. Ваше убеждение или вера является элементом, который определяет действие вашего подсознания. И это ничем не отличается от обмана подсознания путем передачи ему инструкций через самовнушение. Именно так я обманул подсознание моего сына. Чтобы обман был более реалистичным, вы должны убедить себя, что вы уже обладаете тем материальным богатством, которого просите, обращаясь к подсознанию. Подсознание превращает желание в материальный эквивалент с помощью самых прямых и практических из всех доступных средств. Для этого нужно лишь отдавать ему приказы в состоянии убеждения или веры. Вам нужно путем экспериментов и практики развить в себе способность усиливать любой отдаваемый подсознанию приказ верой. Совершенство достигается практикой. Невозможно научиться чему бы то ни было, просто читая инструкции. Если справедливо, что человек может стать преступником благодаря тесному контакту с преступным миром, а это общеизвестный факт, то не менее справедливо и то, что мы можем развить в себе веру, добровольно внушая подсознанию, что эта вера в нем уже есть. В конце концов, разум перенимает природу господствующих в нем влияний. Поймите эту истину, и вы поймете, почему для нас так важно стимулировать в себе позитивные эмоции и подавлять и устранять эмоции негативные. Разум, управляемый позитивными эмоциями, порождает состояние, которое мы называем верой. Разум отдает подсознанию инструкции, которые подсознание воспринимает и немедленно им подчиняется. Вера наделяет мысль силой. Вера – это состояние разума, и этого состояния можно добиться путем самовнушения. На протяжении веков служители культов призывали борющиеся с невзгодами человечества обрести веру в ту или иную догму. Но никто из них не рассказал людям, как обрести веру. Никто не говорил, что вера – это состояние разума, и ее можно обрести путем самовнушения. На языке, доступном любому человеку, мы расскажем о принципе, с помощью которого веру, которая еще не существует, можно в себе развить. Верь в себя. Вера в бесконечном. Прежде чем мы приступим, хотим напомнить вам следующее. Вера – вечный эликсир, который дает мысленным импульсам жизнь, силу и энергию. Прочтите это предложение второй, третий и четвертый раз. Оно заслуживает, чтобы прочесть его вслух. Вера – отправная точка накопления богатств. Вера – основа всех чудес и всех тайн, не поддающихся научному объяснению. Вера – единственный известный антидот для неудачи. Вера – такой элемент, химикат, который в сочетании с молитвой позволяет человеку вступить в прямой контакт с высшим разумом. Вера – фактор, который преобразует мысль в ее высший духовный эквивалент. Вера – единственное явление, позволяющее человеку приобщиться к силе высшего разума и использовать ее. Господствующие мысли. Каждое из этих утверждений можно доказать. Доказательство совсем несложно, и его легко продемонстрировать. Оно заключено в принципе самовнушения. Давайте же сосредоточимся на вопросе самовнушения, выясним, что это такое, и чего с его помощью можно достичь. Хорошо известно, что человек начинает в конце концов верить в то, что повторяет себе достаточно часто. И неважно, справедливо повторяемое или нет. Если человек снова и снова повторяет ложь, то начинает принимать ее за правду. Более того, он даже верит в то, что это правда. Мы – это то, что мы думаем чаще всего. Мысли, которые мы сознательно вселяем в свой разум, подкрепляем симпатией и одной или несколькими эмоциями, являются теми мотивирующими силами, которые направляют каждое наше движение, поступок или действие и управляют ими. Мысли, подкрепленные чувствами и эмоциями, становятся магнетической силой, которая привлекает из эфира сходные или родственные мысли. Мысль, намагниченную эмоцией, можно сравнить с зерном, посаженным в плодородную почву. Оно проклевывается, растет и умножается снова и снова. И то, что изначально было одним крохотным зерном, превращается в бесчисленные миллионы зерен, точно таких же зерен. Эфир — это великая космическая масса вечных сил вибрации. Он состоит и из деструктивных вибраций, и из конструктивных. Он постоянно несет в себе вибрации страха, нищеты, болезней, неудач, несчастий. Но в то же время в нем присутствуют и вибрации процветания, здоровья, успеха и счастья. Он несет в себе сотни музыкальных тем и сотни человеческих голосов. И каждый звук обладает собственной индивидуальностью. Из великого склада эфира человеческий разум постоянно выбирает вибрации, которые гармонируют с тем, что доминирует в нем самом. Любая мысль, идея, план или цель, зародившаяся в разуме человека, притягивает из эфира массу своих родственников, наделяет этих родственников собственной силой и растит их, пока они не становятся доминирующими, мотивирующими мыслями того разума, в котором они поселились. А теперь давайте вернемся к отправной точке и поговорим, как можно заронить в разум первоначальное зерно идеи, плана или цели. Передать информацию очень легко. Любую идею, план или цель можно заронить в разум путем постоянного повторения мысли. Вот почему мы предлагаем вам записать свою главную цель, конкретную главную цель на бумаге, потом заучить ее наизусть и повторять вслух день за днем, пока звуковые вибрации не достигнут вашего подсознания. Мы таковы, каковы есть, потому что мы притягиваем к себе родственные мысли и стимулы окружающей среды. Решитесь отказаться от влияния любой неблагоприятной среды и привести свою жизнь в порядок. Проанализируйте все свои ментальные достоинства и недостатки, и вы поймете, что главная ваша слабость в отсутствии уверенности в себе. Этот недостаток можно преодолеть, можно превратить страх в смелость, и для этого нужно лишь использовать принцип самовнушения. Применять этот принцип можно путем череды позитивных мысленных импульсов. Запишите их, запомните и повторяйте, пока они не станут частью движущей силы вашего подсознания. Формула уверенности в себе. Первое. Я знаю, что способен достичь своей конкретной цели в жизни. Я требую от себя настойчивых и неустанных действий по ее достижению. Я даю обещание выполнить эти действия. Второе. Я понимаю, что доминирующие в моем разуме мысли со временем материализуются во внешних физических действиях и постепенно превращаются в физическую реальность. Я буду каждый день по полчаса сосредоточивать свои мысли на том, каким человеком я хочу стать. И тогда в моем разуме сложится четкий ментальный образ такого человека. Третье. Я знаю, что с помощью самовнушения можно найти практические средства достижения любой поставленной цели. Для этого достаточно лишь упорно и настойчиво удерживать цель и желание в своем разуме. Я буду каждый день по 10 минут требовать от себя развития уверенности. Четвертое. Я четко описал свою главную конкретную цель в жизни. Я никогда не перестану добиваться этой цели, пока не обрету достаточной для этого уверенности в себе. Пятое. Я точно знаю, что невозможно сохранить богатство или высокое положение, если они не опираются на истину и справедливость. Я не совершу никаких поступков, которые не пойдут на пользу тем, кого они могут коснуться. Я добьюсь успеха, притягивая к себе силы, которые хочу использовать, и людей, которые смогут мне помочь. Своей готовностью служить другим я вселю в сердца людей желание служить мне. Я буду уничтожать ненависть, зависть, ревность, эгоизм и цинизм, развивая в себе любовь ко всему человечеству, потому что я точно знаю, что негативное отношение к другим людям никогда не принесет мне успеха. Другие люди поверят в меня, потому что я буду верить в них и в себя. Я подпишу эту формулу собственным именем, выучу ее наизусть и буду повторять вслух каждый день, с полной верой в то, что она постепенно повлияет на мои мысли и действия, сделав меня уверенным в себе и успешным человеком. Закон самовнушения. В основе этой формулы лежит закон природы, который никто еще не сумел объяснить. Он ставил в тупик ученых во все времена. Психологи называют этот закон самовнушением и не пытаются в нем разобраться. Впрочем, неважно, как вы назовете этот закон. Важно лишь то, что он работает во имя славы и успеха человечества, если используется конструктивно. Но если он используется деструктивно, то уничтожает все вокруг так же эффективно. В этих словах содержится глубокая истина. Тот, кто терпит поражение и кончает свою жизнь в бедности, несчастьях и страданиях, делает это в силу негативного применения принципа самовнушения. И причина в том, что все мысленные импульсы имеют способность материализовываться. Подсознание, химическая лаборатория, в которой все мысленные импульсы взаимодействуют и получают возможность воплотиться в реальности, не делает различий между импульсами конструктивными и деструктивными. Оно работает с тем материалом, который даем ему мы сами своими мыслями. Подсознание воплотит в реальность мысль, продиктованную страхом, точно так же, как и мысль, продиктованную смелостью или верой. В истории медицины мы встречаем множество примеров самоубийства по внушению. Человек может совершить самоубийство под влиянием негативного внушения точно так же, как и под влиянием любого другого фактора. Один такой случай произошел на Среднем Западе. Некий Джозеф Грант, служащий банка, позаимствовал крупную сумму, не поставив в известность руководство. Деньги он проиграл. Вскоре в банке появился ревизор и начал проверять счета. Грант вышел из банка, снял номер в отеле и отсутствовал на работе 3 дня. Когда его нашли, он лежал в постели. Он стонал, рыдал и снова повторял одни и те же слова. «Господи, это убьет меня! Я не вынесу позора!» Вскоре он действительно умер. Врачи объявили этот случай ментальным самоубийством. Электричество движет промышленные механизмы. При конструктивном использовании это мощная и полезная сила. Но при использовании неправильном тоже электричество может лишить жизни. Закон самовнушения может принести вам мир и процветание или повергнуть в пучину несчастья, неудачи, смерти. Все зависит от того, насколько хорошо вы его понимаете и используете. Если ваш разум наполнен страхом, сомнением и неверием в свою способность вступать в контакт и использовать силы высшего разума, то закон самовнушения использует этот дух неверия, а ваше подсознание воплотит его в физической реальности. Это так же верно, как и то, что 2 × 2 = 4. Как ветер, который гонит один корабль на восток, а другой на запад, закон самовнушения возвысит вас или повергнет в пучину. Все зависит от того, как вы поставите паруса своих мыслей. Закон самовнушения, способный поднять любого человека до невероятных высот, прекрасно описан в поэтических строках. Если вам показалось «проигран бой», значит так оно в общем и есть. Если кто не уверен в самом себе, синяков ему не перечесть. Если вам показалось, что навсегда вы потеряны и для всех, значит так и будет, ведь в нас самих заключается наш успех. Если вам показалось, что вам дано, вы должны быть уверены в том, обязательно надо поверить в себя, и победа придет потом. Может, вам не придется вступать в борьбу, в поединок с судьбой никогда. Но упрямый чудак на вопрос «я смогу?» отвечает уверенно «да». Внимательно прочитайте эти слова, и вы поймете глубинный смысл, вложенный в них поэтом. Великая сила любви. Где-то в глубине вашей души, возможно, в клетках вашего мозга, дремлет зерно достижений. Если пробудить его и привести в действие, оно сможет вознести вас до таких высот, достичь которых вы и не мечтали. Так же, как великий музыкант может извлечь из струн скрипки волшебно прекрасную музыку, так и вы можете пробудить гений, который дремлет в вашем мозгу. Вы можете заставить его поднять вас ввысь к любой желанной цели. Авраам Линкольн терпел неудачу за неудачей до 40 лет. Он был мистером никто из ниоткуда, пока в его жизни не произошло удивительное событие. Это событие разбудило гений, дремлющий в его сердце и разуме. И мир получил воистину великого человека. Это событие было окрашено эмоциями скорби и любви. Оно связано с Анной Раттледж, единственной женщиной, которую Линкольн по-настоящему любил. Известно, что эмоция любви очень сходна с другим состоянием разума, которое мы называем верой. Именно поэтому любовь тоже способна перевести мысленные импульсы человека в их духовный эквивалент. Во время работы над этой книгой я проанализировал жизнь и достижения сотен выдающихся людей. И оказалось, что практически в каждой истории присутствовала любовь женщины. Эмоция любви, живущая в сердце и разуме человека, создает благоприятное поле магнетического притяжения, что порождает более высокие и тонкие вибрации, распространяющиеся по Вселенной. Давайте рассмотрим силу веры на примере человека, который хорошо известен всем в нашем мире. Я говорю о Махатме Ганди. Этот человек является собой самый поразительный пример силы и возможностей веры. Ганди обладал большей потенциальной силой, чем любой его современник. И это несмотря на то, что у него не было никакой власти, ни денег, ни военных кораблей, ни солдат, ни оружия. У него не было ни имущества, ни дома, у него не было даже собственной одежды, но у него была сила. Как же он получил эту силу? Он обрел силу, постигнув принцип веры, и он сумел вселить эту веру в разумы 200 миллионов человек. С помощью веры Ганди сумел добиться того, чего невозможно было добиться с помощью даже самой мощной армии. Ни солдаты, ни оружие никогда не позволят добиться такого результата. Ганди смог повлиять на 200 миллионов человек, объединить их и заставить действовать как единый разум. Какая еще сила на Земле, кроме веры, могла бы сделать это? Как аукнется, так и откликнется. В середине 20 века глубокая вера в равенство прав и достоинства всех людей зародилась в душе Мартина Лютера Кинга. И вера эта была настолько сильна, что тысячи мужчин и женщин всех рас, религиозных и политических убеждений присоединились к его борьбе за гражданские права. Он мечтал о том времени, когда людей будут оценивать не по цвету их кожи, но по характеру и способностям. Его мечта была понятна не всем, но его деятельность и смерть стали стимулом для борьбы за права человека. Ключевыми словами будущего должны стать счастье и благополучие людей. Когда такое состояние разума будет достигнуто, эффективность производства повысится сама собой, и в гораздо более значительной степени, чем это возможно в обществе, где люди в своем труде не сочетают веру и личную заинтересованность. Поскольку для повышения эффективности необходима вера и кооперация, будет интересно и полезно проанализировать одно событие. Это событие позволяет полностью понять суть метода, принесшего известным промышленникам и лидерам бизнеса их колоссальные состояния. Метод этот очень прост. Прежде чем что-то получить, нужно отдать. Событие, о котором я говорю, произошло в 1900 году, когда корпорация United States Steel Corporation еще только создавалась. Читая эту историю, постарайтесь запомнить основные ее факты, и тогда вы поймете, как идеи превращаются в огромные состояния. Гигантская сталелитейная корпорация родилась в разуме Чарльза Шваба. Это была идея, созданная воображением. Затем Шваб наполнил свою идею верой. А после этого он разработал план превращения идеи в физическую и финансовую реальность. Когда план был готов, он привел его в действие, выступив в университетском клубе со знаменитой речью. Чарльз Шваб упорно и настойчиво приводил свой план в действие, подкрепляя его твердой решимостью, и довел дело до конца. Он проложил дорогу к успеху своим жгучим желанием. Если вы принадлежите к числу людей, которые задумываются над тем, как делаются огромные состояния, то история создания этой сталелитейной корпорации станет для вас откровением. Если у вас еще остались какие-то сомнения в том, что люди могут думать и богатеть, эта история окончательно их развеет, потому что в ней вы увидите пример использования большей части из тех 13 принципов, которые описаны в этой книге. Очень ярко рассказывает о силе идеи Джон Лоуэлл из газеты New York World Telegram. С его любезного разрешения я привожу здесь эту статью. Речь на миллиард долларов. Когда вечером 12 декабря 1900 года 80 ведущих финансистов страны собрались в банкетном зале университетского клуба на чествование молодого человека с Запада, Почти никто из них и не догадывался, что им предстоит стать свидетелями самого важного события в истории американской промышленности. Джордж Эдвард Симмонс и Чарльз Стюарт Смит, испытывая глубочайшую благодарность к Чарльзу Швабу, гостеприимно принимавшему их во время недавней поездки в Питтсбург, устроили этот ужин, чтобы познакомить 38-летнего металлурга со сливками банковского сообщества. Но они не рассчитывали, что тот устроит настоящую конференцию. Они предупреждали Шваба, что нью-йоркские банкиры не слишком любят слушать речи. Если он не хочет наскучить Стилманом, Гарриманом и Вандербильтом, то следует ограничиться короткой речью на 15-20 минут. Даже Джон Пирпонт Морган, сидевший справа от Шваба, не намеревался засиживаться за банкетным столом. А уж пресса и публика вообще не заинтересовались этим мероприятием. Газеты даже не собирались упоминать о нем на следующий день. Хозяева и их знаменитые гости собрались за традиционным ужином, состоявшим из 7-8 перемен блюд. Разговоры велись самые обычные, и содержание их осталось нам неизвестным. Несколько банкиров и брокеров познакомились со Швабом, карьера которого развивалась на берегах реки Мононгахела. Его практически никто не знал, но ужин не успел закончиться, как все они, включая и финансового магната Моргана, были полностью покорены. Так родилось дитя на миллиард долларов. United States Steel Corporation. Очень прискорбно, что никто не стенографировал выступление Чарли Шваба в тот вечер. Отдельные части этой речи он повторил позже, на аналогичной встрече с чикагскими банкирами. И еще позже, когда правительство инициировало развал этого треста. Тогда он выступал в суде как свидетель. Но даже по этим фрагментам понятно, как именно ему удалось подтолкнуть Моргана к такому активному участию в предложенном им предприятии. Вполне возможно, что это была домашняя речь, не самая грамматически выверенная, правильность речи Шваба никогда не волновала. Но зато умная и полная острот. Речь Шваба была полна силы. Ему удалось повлиять на людей, в распоряжении которых находилось более 5 миллиардов долларов. Когда ужин закончился, все еще находились под впечатлением этой речи. А ведь Шваб говорил целых 1.5 часа. Морган подвел его к окну, они уселись на неудобные высокие стулья, где ноги не доставали пола, и там они проговорили еще целый час. Магия личности Шваба проявилась в тот вечер в полной силе. Но гораздо важнее была глубокая, четкая и полная программа возвеличивания стали, которую он изложил собравшимся банкирам. Многие пытались заинтересовать Моргана идеей создания сталелитейного треста по образцу компаний, производящих печенье, проволоку, колеса, сахар, каучук, виски, масло или жевательную резинку. К нему обращался известный игрок Джон Гейтс, но убедить Моргана ему не удалось. Братья Билл и Джим Мур из Чикаго, сумевшие объединить производство спичек и печенья, также потерпели неудачу. Провинциальный юрист Элберт Гэри оказался недостаточно масштабен, чтобы заинтересовать Моргана. Красноречие же Шваба подняло JP Моргана на такие высоты, с которых он сумел разглядеть реальные результаты самого впечатляющего финансового предприятия в истории Америки. А ведь до этой встречи подобное предприятие казалось ему горячечной мечтой охотников до легких денег. Финансовый магнетизм, который еще в прошлом поколении начал объединять тысячи мелких и порой неэффективных компаний в крупные, конкурентоспособные корпорации, проник и в мир сталелитейной промышленности благодаря усилиям жизнерадостного пирата Джона Гейтса. Гейтс уже создал из мелких предприятий компании American Steel и Wire Company. Вместе с Морганом он создал еще одну корпорацию – Federal Steel Company. Морган владел также компаниями National Tube и American Bridge. Братья Мур забросили спички и печенье, создав американскую группу из Tinplate, Steel Hoop, Sheet Steel и National Steel Company. Но в сравнении с созданным Эндрю Карнеги, гигантским трестом, куда входили 53 партнера, все эти корпорации казались обычными карликами. Они могли сколько угодно сливаться и поглощаться, но даже все вместе не представляли никакой угрозы для организации Карнеги. И Морган это знал. Знал это и эксцентричный старый шотландец. С величественных высот замка Скибо он сначала с изумлением, а потом с обидой наблюдал за попытками мелких компаний Моргана вмешаться в его бизнес. Когда попытки эти стали слишком нахальными, Карнеги по-настоящему разозлился и решил нанести ответный удар. Он решил скопировать каждое предприятие, принадлежавшее его соперникам. Ранее его не интересовали проволока, трубы, колеса и листовая сталь. Он просто продавал этим предприятиям сырую сталь и позволял им придавать ей любую форму. Теперь же, имея в своем распоряжении Шваба, Карнеги решил прижать своих врагов к стенке. И вот тогда Чарльз Шваб произнес речь, в которой Морган увидел решение проблемы объединения. Трест без Карнеги, без истинного гиганта, не был бы настоящим трестом. По выражению одного из журналистов, это был бы сливовый пудинг без слив. Выступая вечером 12 декабря 1900 года, Шваб, несомненно, предполагал, хотя и без всяких гарантий, что грандиозные предприятия Карнеги следует перевести под крыло Моргана. Он говорил о мировом будущем сталелитейной промышленности, о реорганизации во имя повышения эффективности, о специализации, о закрытии неэффективных предприятий и концентрации усилий на процветающих заводах, об экономии при транспортировке руды, об экономии на управленческом аппарате и о захвате иностранных рынков. Более того, он рассказал современным пиратам, в чем кроются ошибки их привычного пиратства. Их целью было создание монополий, повышение цен и получение грандиозных дивидендов. Шваб был абсолютным противником подобной системы. Ее недостатки он видел в том, что такой подход ограничивает рынок в эпоху, когда все вокруг буквально кричит о расширении. Удешевление стоимости стали позволит еще больше расширить рынок. Появятся новые способы использования стали. И тогда можно будет захватить значительную часть мирового рынка. Хотя сам Шваб об этом и не догадывался, он стал апостолом современного массового производства. Банкет в университетском клубе подошел к концу. Морган отправился домой, обдумывая соблазнительные предсказания Шваба. Шваб вернулся в Питтсбург и продолжил работать у Эндрю Карнеги. А Гэри и все остальные занялись своими биржевыми махинациями в ожидании следующего шага. Долго ждать не пришлось. Моргану потребовалось всего неделя, чтобы по достоинству оценить все предложения Шваба. Убедившись, что никаких тяжких финансовых последствий не будет, он послал за Швабом, но молодой человек оказался довольно скромным. Он сказал, что мистеру Карнеги может не понравиться, если он узнает, что президент компании, сумевший заслужить его доверие, заигрывает с императором Уолл-стрит, улицы, на которую Карнеги поклялся и ногой не ступать. И тогда Джон Гейтс предложил промежуточный вариант. Если Шваб случайно окажется в отеле Бельвью в Филадельфии, Джипи Морган тоже может оказаться там совершенно случайно. Шваб приехал, но, к сожалению, Морган неожиданно заболел и остался в Нью-Йорке. Он повторил приглашение, и Шваб отправился в Нью-Йорк и появился в библиотеке финансиста. Историки и экономисты высказывали убеждение в том, что весь этот процесс от начала и до конца был спланирован Эндрю Карнеги. Ужин в честь Шваба, знаменитая речь, вечерний разговор Шваба с известным финансистом – все это было задумано хитроумным шотландцем. В действительности же все было наоборот. Когда Швабу предложили заключить сделку, он даже не знал, согласится ли маленький босс, как называли Эндрю Карнеги, выслушать его предложение и заключить союз с людьми, к которым Эндрю относился, мягко говоря, без симпатии. Но Шваб пришел на встречу с Карнеги с 6 листами, каллиграфически исписанными цифрами. Цифры показывали физическую стоимость и потенциальные прибыли каждой сталелитейной компании, которая должна была украсить новое металлургическое объединение. 4 бизнесменов изучали эти цифры всю ночь. Главным, конечно же, был Морган, твердо верящий в божественное право денег. Рядом сидел его аристократичный партнер, ученый и джентльмен Роберт Бэкон. Третьим был Джон Гейтс, которого Морган считал игроком и использовал исключительно как орудие достижения своих целей. И четвертым был Шваб, который знал о процессах производства и продажи стали больше, чем все остальные. Во время совещания никто не оспаривал цифры, приведенные Швабом. Если он говорил, что компания стоит именно столько, значит, так оно и есть. Шваб также настаивал на том, чтобы в объединение включались только те компании, которые выбрал он. Он задумал создать корпорацию, в которой не было бы дублирования, даже во имя удовлетворения алчности собственных друзей, которые хотели переложить заботы своих компаний на широкие плечи Моргана. Так он сознательно исключил из своих планов ряд крупных компаний, на которые моржи и плотники с Уолл-стрит уже положили глаз. Утром Морган поднялся и расправил плечи. Невыясненным оставался всего один вопрос. «Как вы думаете, вам удастся уговорить Эндрю Карнеги заключить сделку?» – спросил он. «Я могу попытаться», – ответил Шваб. «Если вы сумеете его уговорить, я вас поддержу», – кивнул Морган. Сказано, сделано. Но согласится ли Карнеги? Сколько он потребует за свои компании? Шваб полагал, что сумма составит около 320 миллионов долларов. Как он захочет получить эту сумму? В виде обычных или привилегированных акций? Закладными, наличными? Никто не сумел бы собрать треть миллиарда долларов наличными. Морозным январским днем на поле для гольфа Сент-Эндрюс в Вестчестере встретились Эндрю, чтобы не простудиться, он надел толстый свитер, и Чарли, который, как обычно, тараторил безумолку, чтобы поднять настроение. На поле о делах не говорили, все разговоры начались лишь тогда, когда оба оказались в уютном и теплом коттедже Карнеги. И там Шваб с той же убедительностью, которая буквально загипнотизировала 80 миллионеров в университетском клубе, сумел поразить воображение своего босса картинами жизни на покое, в абсолютном комфорте, с миллионами, позволяющими удовлетворять любые социальные капризы. Карнеги капитулировал. Он написал на листе бумаги число, протянул его Швабу и сказал: «Ну хорошо, мы можем продать за эти деньги». Карнеги хотел получить примерно 400 миллионов долларов. Это были те самые 320 миллионов, о которых говорил Шваб во время переговоров, плюс еще 80 миллионов за повышение стоимости основного капитала за последние два года. Позже, на палубе трансатлантического лайнера, старый шотландец мрачно сказал Моргану: «Мне надо было запросить на 100 миллионов долларов больше. Если бы вы это сделали», — весело ответил Морган, — «то вы их получили бы». Конечно, сделка вызвала колоссальный шум. Британский корреспондент сообщал, что весь металлургический мир был потрясен созданием такой гигантской корпорации. Президент Йельского университета Хедли заявил, что если деятельность трестов не будет урегулирована, то через 25 лет в Вашингтоне может появиться император. Но опытный биржевой манипулятор Кинни так энергично начал торговать новыми акциями, что все излишки, а по некоторым оценкам они составляли около 600 миллионов долларов, были реализованы в мгновение ока. Карнеги получил свои миллионы, синдикат Моргана располагал 62 миллионами на все расходы, и парни, включая Гейтса и Гэри, тоже получили свое. Свое вознаграждение получил и 38-летний Шваб. Он стал президентом новой корпорации и руководил ею до 1930 года. Богатство зарождается внутри человека. Я включил в книгу, только что прочитанную вами, драматическую историю из мира большого бизнеса, потому что она прекрасно иллюстрирует метод, с помощью которого желание можно перевести в его материальный эквивалент. Я догадываюсь, что некоторые из вас сомневаются, что простое нематериальное желание можно превратить в нечто физическое. Уверен, что кое-кто скажет: невозможно превратить ничто во что-то. Ответом на это заявление является история компании United States Steel. Эта гигантская корпорация возникла в разуме одного человека. План приобретения сталелитейных заводов, которые обеспечили ей финансовую стабильность, родился в разуме того же человека. Его вера, желание, воображение, настойчивость стали реальными компонентами корпорации. Сталелитейные заводы и механическое оборудование, приобретенные корпорацией после того, как она начала юридическое существование, были второстепенны. Тщательный анализ показывает, что приблизительная ценность собственности приобретенной корпорацией увеличилась на 600 миллионов долларов за счет обычной сделки, которая консолидировала ее под общим управлением. Другими словами, идея Чарльза Шваба плюс вера, с которой он изложил ее Джипи Моргану и другим финансовым магнатам, принесла прибыль в 600 миллионов долларов. Немалая сумма за одну идею. То, что произошло с другими людьми, получившими свою долю из миллионов долларов прибыли от этой сделки, нас сейчас не волнует. Для нас важны поразительные достижения, которые служат бесспорным доказательством справедливости философии, описанной в этой книге. Именно эта философия стала основой сделки. Более того, практичность этой философии подтверждается еще и тем фактом, что корпорация United States Steel добилась процветания и стала одной из самых богатых и влиятельных корпораций Америки. На ее предприятиях трудились тысячи людей. Благодаря ей были найдены новые способы использования стали и открыты новые рынки. И это доказывает, что 600 миллионов прибыли, которую принесла идея Шваба, были честно заработаны. Богатство начинается с мысли, и количество денег ограничивается только самим человеком, в разуме которого эта мысль зарождается. Вера устраняет все ограничения. Помните об этом, когда начнете торговаться с жизнью за то, что вам необходимо, так как именно это и определит цену. Помните также, что имя создателя этой грандиозной корпорации в то время было почти никому неизвестно. Он был простым служащим Эндрю Карнеги до тех пор, пока не появилась его знаменитая идея. После этого он быстро поднялся к вершинам власти, славы и богатства. А вот еще один пример того, как вера в идею принесла миллионы одному человеку и помогла бесчисленному множеству людей укрепить свое финансовое положение. Сэр Джон Темплтон твердо верил в свою способность делать разумные и выгодные инвестиции. Темплтон инвестировал деньги более эффективно, чем другие, потому что люди часто делают инвестиции, опираясь на эмоции и невежество, а не на здравый смысл. Он чувствовал, что его навык в инвестировании не только поможет мелким инвесторам, но и принесет солидную прибыль ему самому. Чтобы достичь своей цели, он создал группу паевых инвестиционных фондов для управления деньгами других людей. Для того времени концепция паевых инвестиционных фондов была довольно новой. Темплтон превратил ее в одну из самых значимых инвестиционных концепций нашего времени. На первом ежегодном собрании фонда Templeton Growth Fund присутствовал только сам Джон Темплтон, один работник с частичной занятостью и один акционер. А само собрание проходило в столовой ушедшего на покой руководителя компании General Foods, что позволило сэкономить деньги на аренде помещения. Сегодня в фондах Темплтона работает более 600 человек в разных странах мира, а активы оцениваются в 36 миллиардов долларов. Компания пользуется заслуженной репутацией лучшей инвестиционной корпорации мира. 10 тысяч долларов, вложенных в фонд Темплтона 40 лет назад, сегодня стоит 3 миллиона. В 1992 году Темплтон ушел на покой и продал свою долю фонда, оцениваемую в 400 миллионов долларов. За время своей работы он не только сам добился успеха, но и, по его собственной оценке, помог миллиону человек значительно увеличить свое состояние. Подводя итоги, стимулируйте позитивные эмоции, избегайте негативных. Мысли материальны, они обязательно приведут к физическим действиям. Богатство начинается с мысли о нем. Верьте в себя, в неограниченные возможности вашего разума. Вера – это исходный пункт на пути к богатству и неизменный элемент успеха. Знайте, прежде чем что-то получить, следует отдать. Богатым людям приходилось учиться этому на собственном опыте. В результате они отказались от пиратского бизнеса в пользу бизнеса, который работает для и с обществом, но тем не менее является выгодным.